новостями вас познакомила Надежда Фетисова. Сегодня вторник, 24 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерину Высоцкую сменила Наталья Гуреева. О погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня днем обещают минус 7, облачный небольшой снег. В Санкт-Петербурге дневная температура минус 3, облачная и также небольшой снег. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и некоторые ее темы. За неделю до региональных выборов 1 марта ассоциация «Голос» открыла счет нарушениям. Возможный убийца беженца из России задержан в Польше. Власти страны нашли в деле чеченский след и проверяют теперь задержанного на причастность к террористической деятельности. Жители воронежских трущоб платят за квартиру больше, чем владельцы квартир в новостройках. Почему кризис привел к росту цен в России? Объяснение экономиста и простых жителей Кирова. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». 1 марта в России – единый день голосования. В 77 субъектах Федерации пройдут выборы регионального и муниципального уровня. За неделю до дня голосования Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» выступила с заявлением по результатам собственного наблюдения за ходом избирательной кампании на этапе выдвижения, регистрации и агитации кандидатов. Если «Голос» придерживается политического нейтралитета, то этого нельзя сказать о представителях властей и избирательных комиссий. Об этом в интервью программе «Время свободы» рассказала исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Мы обращали внимание на характер политической конкуренции, которая возникла в результате регистрации. Мы посмотрели на те партии, которые реально преодолели заградительные барьеры. Если вы видите наше заявление, то это самый низкий уровень политической конкуренции за всю историю российских выборов. Здесь у нас уже участвует в выборах практически 4 партии, и пятая только в 3 регионах, это «Патриоты России», имеется в виду законодательное собрание региона.
Когда речь идет о заградительных барьерах, что в первую очередь стало основным на этих выборах?
По-прежнему достаточно высокий уровень залога. Он сохранился во Владимирской области, там 12,3 миллиона рублей, в Волгоградской 10,5 миллиона рублей для регистрации списка. В остальных регионах он понижен. Мы обращаем внимание на то, что в течение буквально нескольких последних избирательных кампаний «Голос» просто трубил о том, что вот такой заградительный, высокий заградительный барьер залоговый, он фактически является финансовым цензом или тоже барьером для нормальной работы региональных отделений партии. Но вы знаете, что сейчас принят новый закон, отменен вообще залог как институт. И вот это тоже очень опасное явление, потому что следующим барьером, фактически непреодолимым барьером для нежелательных партий, это является сбор подписей, потому что регистрация под подписям – это фактически разрешительная регистрация. Зарегистрироваться по подписям партиям, которые нежелательны на избирательной кампании, практически невозможно в силу очень незначительного процента возможного брака, а в брак относятся все технические ошибки. Во-вторых, вот на этой кампании мы столкнулись просто с беспрецедентными вещами в Санкт-Петербурге, когда мало того, что не принимаются подписи по самым надуманным причинам, еще и идет уже там при сдаче подписи фальсификация подписи. Мы пишем о том, что ОГС сейчас судится в Санкт-Петербурге по поводу того, что в подписи, уже в данной подписи, вносили специально ошибки. То есть, например, дом 5 превращали в дом 15. И в результате этого потом подписи забраковывались как подписи, имеющие ошибку в адресе. Идет полная вакханалия со стороны избирательных комиссий. Настолько в законе четко не прописаны критерии оценки, по которым можно браковать подписи. При этом вот каждая избирательная комиссия, получая определенное задание не допустить ту или иную партию или того или иного кандидата, использует совершенно любые способы выбраковки подписей. А отмена института залога как такового – это вообще исключение возможности участия в выборах для нежелательных партий кандидатов.
В заявлении ассоциации «Голос» обращает на себя внимание специальная выделенная даже жирным шрифтом фраза «Беспартийные граждане лишаются своего конституционного права избираться в региональные органы власти». Давайте поясним, на основании чего ассоциация «Голос» делает такой вывод.
сейчас идет тотальная пропорционализация избирательной системы. Значит, мы уже можем выбираться в Государственную Думу только по партийным спискам. Номинально непартийный гражданин может подать заявление в любую из партий и попроситься в список. Но это вы сами понимаете, это только номинально, это фактически мы лишаемся права как непартийный гражданин избираться в Государственную Думу. Та же самая пропорционализация движется дальше на уровень региональный, и та же пропорционализация спускается на местный уровень, на уровень муниципалитетов, что вообще мы считаем полным нонсенсом, потому что на местном уровне никакие политические вопросы не решаются. На местном уровне решаются крыши, подвалы, дороги, ЖКХ и прочие тарифы, но никак не политические вопросы. И вот здесь, когда мы на муниципальный уровень мы спускаемся и еще на выборы по партийным спискам, ну, это, в общем-то, уже просто непреодолимая барьера избираться в любой орган власти непартийным гражданам.
Также ассоциация «Голос» отмечает, что нарастает административное давление на участников выборов со стороны местных властей для того, чтобы, если так можно выразиться, обеспечить неравенство участников выборов.
Эта тенденция, она идет уже, начиная с 2005-2006 года, она активно как бы нарастает просто, эта тенденция. Это участием высших должностных лиц в избирательных кампаниях. Высшие должностные лица либо возглавляют лично избирательные списки, партийные избирательные списки, и, соответственно, напрямую участвуют в избирательной кампании, либо они ведут активную агитацию, используя общественные ресурсы, то есть не деньги партии, а именно общественные ресурсы. Общественное телевидение, машины, помещения, административное время рабочее, административных сотрудников для ведения агитации. Поэтому о равенстве кандидатов вообще речь уже не идет. Поскольку у нас партия власти «Единая Россия» возглавляется чиновниками, и, как правило, вот эти списки возглавляются высшими должностными чиновниками регионов, то, естественно, весь административный ресурс используется на партийную борьбу одной из партий.
Ну и скажите, пожалуйста, непосредственно в сам день голосования, насколько широки будут ваши возможности, как вы предвидите, для того, чтобы производить мониторинг, насколько будет соблюдаться законодательство в тех регионах, где будут происходить выборы?
У нас краткосрочное наблюдение, то есть наблюдение в день выборов будет достаточно активно вестись во Владимирской, Челябинской, Волгоградской области, в Томске, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, конечно, в Долгопрудном в Московской области, во Внуково в Московской области. То есть наши собственные корреспонденты будут на участках. В ряде регионов будет статистическая выборка по участкам. То есть у нас будет достаточно хорошая картина того, что происходит в день выборов.
По опыту прошлых выборов и работы ассоциации «Голос» на них, насколько велико противодействие вашим корреспондентам и вашим экспертам в деле сотрудничества с ассоциацией «Голос»?
Санкт-Петербург отличился особенно в прошлых выборах. У нас практически каждого 10-го корреспондента не допускали на участки. Астрахань была вообще уникальна в этом отношении. У нас всех корреспондентов не допустили на участки на прошлых выборах. Башкортостан отличался тем же, нам тоже очень трудно было работать. В остальных регионах мы в основном работали нормально.
Есть ли какие-то прогнозы на этот счет на грядущий день голосования 1 марта?
Трудно сказать. Думаю, что также трудно будет работать в Санкт-Петербурге. Думаю, что мало что изменилось, судя по тому давлению, которое оказывается сейчас на всю оппозицию в Санкт-Петербурге. Думаю, что непросто будет нам работать, видимо, в Татарстане, но я очень надеюсь, что в остальных регионах мы сможем нормально работать.
В эфире «Радио Свобода» была исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. 1 марта в России в 77 субъектах Федерации пройдут выборы регионального и муниципального уровня. В Москве 9:16. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея заявила, что ведет подготовку к запуску спутника связи. В Москву прибывает с рабочим визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Управление общего учета при Конгрессе США сообщает, что усилия Вашингтона и Исламабада по борьбе с терроризмом не принесли результатов. Курсы валют. Доллар 36 рублей 8 копеек, евро 45 рублей 40 копеек. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Его темы: после «Оскара», к истории сухого закона, новые книги о Шостаковиче в России и Америке. Гость американского часа – филолог, профессор колледжа в Милдбери Татьяна Смородинская. Таковы некоторые темы американского часа радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И в студии со мной Михаил Шевелев. Сегодня он читает российские газеты. И для последней в этой программе, потому что вы с ним встретитесь еще в программе «Свобода в полдень». Так вот, для этой встречи я попросила Михаила выбрать, что же ему самому понравилось. Ну, может быть, не понравилось, а произвело впечатление.
Из избранного. Сегодняшние российские газеты публикуют множество всяких социологических рейтингов, замеров, исследований. Раз уж мы пошли по этому пути, то и в качестве избранного остановимся на публикации в газете «Ведомости». Это выступление Алексея Левинсона, руководителя отдела социокультурных исследований Левада-центра, самого авторитетного социологического института Российской Федерации. Алексей Левинсон исследует состояние общества в период кризиса и приходит к некоторым довольно любопытным выводам. По его данным, то есть по данным Левада-центра, большинство россиян крайне недовольны своим экономическим и материальным положением. Это недовольство отчетливое, оно имеет характер тенденции, и поделать с этим ничего нельзя. Автор публикации утверждает, что надежда на капитал нематериальный в период кризисов, и не только в России, а в других схожих странах, это надежда на социальный капитал. О чем речь? Речь о том, что люди больше всего в кризисное время надеются на ближний круг, родных, близких, друзей. Вот эти традиционные ценности вызывают у них наибольшее доверие и наибольшую надежду. И, кстати говоря, по данным, извините, Левада-центра, большинство россиян, будучи недовольными своим экономическим положением, довольны положением в семье, довольны отношениями с родными и близкими, довольны своими друзьями. В этой связи возникает любопытный вопрос, как же относятся россияне к негосударственным организациям, при том, что отношение к государственным институтам откровенно плохое, они вызывают явственное недоверие. К негосударственным институтам тоже нет особого доверия у россиян, и Алексей Левинсон полагает, что это плоды труда компетентных органов, которые на протяжении длительного времени внушали негативные чувства россиянам по отношению к некоммерческим, негосударственным организациям. А он отмечает одну характерную деталь. Она заключается в том, что, казалось бы, вот эти глубоко личные, частные, семейные отношения, на которые надеются сейчас россияне, они имеют некоторый политический потенциал. Именно из этих неформальных, дружеских, родственных связей возникают и элементы структуры местного самоуправления, элементы социальной ответственности. Надо только подождать развития кризиса, впрочем, ждать его нечего, он будет развиваться сам по себе, и при нормальном развитии событий вот эта частная сторона жизни может оказаться неожиданно очень полезной и эффективной для развития государственных структур.
Михаил, получился некий портрет социологический россиянина времен кризиса. А вы себя в нем увидели хоть в какой-то части?
Очень хороший вопрос. Мне кажется, что да, я себя отчасти увидел. Напомним, что это не единственное социологическое исследование, о котором сегодня речь. Речь шла и о том, что падает рейтинг президента Медведева и премьера Путина. Отчасти я себя увидел там, но от небольшой части, потому что их рейтинг был невысок в моем исчислении уже давно. А вот эта надежда на ближний круг, я понимаю тех россиян, которые надеются на друзей, родных и близких. И, наверное, да, наверное, я принадлежу вот к этой части общества.
Спасибо большое, Михаил. Сегодня Михаил Шевелев читает российские газеты. Наши слушатели встретятся с ним еще в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и мы вновь возвращаемся к выборной теме. 1 марта в России единый день голосования. В 77 субъектах Федерации состоятся выборы регионального и муниципального уровня. В Ростовской области в этот день пройдут муниципальные выборы. Об этом расскажет корреспондент программы «Радио Свобода. Время политики» из Ростова-на-Дону Григорий Бочкарев.
На места в городских думах и районных советах депутатов зарегистрированы 290 человек, из которых 101 человек – это представители «Единой России», 55 – КПРФ, 26 – ЛДПР, 20 – члены «Справедливой России» и 88 – самовыдвиженцев. Вот как оценивает нынешнюю избирательную кампанию на Дону редактор отдела политики областной газеты «Наше время» Владимир Кобякин.
Если раньше эти должности считались почти что расстрельными и охотников, занять посты глав муниципальных образований было не слишком много, то сейчас в списках претендентов от 5 до 7 человек. Полномочия, которыми реформа наделила сельскую и городскую администрацию, не такая уж и фикция. И в частности у них есть земля. Это в раз превратило место главы нового муниципалитета из плахи в трон.
В Ростовской региональной организации партии «Справедливая Россия» считает, что мартовские выборы 2009 года должны стать новым этапом ее становления в области. Рассказал председатель Совета регионального отделения Евгений Черепахин.
Мы работаем в достаточно жестких условиях. Например, в городе Новошахтинске появились надписи на заборах, что наш кандидат бандит, и братки, идите, за него голосуйте.
По мнению экспертов, самые интенсивные политические сражения ведутся сейчас в 5 муниципальных образованиях, жители которых 1 марта будут избирать глав администрации. Это города Миллерово, Новошахтинск и Семикаракорск, а также Чертковский и Кашарский районы. Продолжает Владимир Кобякин.
В Миллеровском районе вновь заявил о себе Алексей Федорович Бабушкин. Он несколько лет назад уже был главой этого муниципального образования и вынужден был оставить место главы по причине уголовного преследования. А вот сейчас экс-глава, руководящий ныне частным предприятием, сделал было попытку вернуться, но, однако, вынужден был на этапе регистрации отозвать свое заявление. Видно, было оказано давление. Вот таким образом в Миллеровском районе выборы главы пройдут без участия члена «Справедливой России», потому что именно под знаменами «Справедливой России» шел Бабушкин. Зато на остальных трех территориях кандидаты этой партии намерены составить зримую конкуренцию единороссам. Что касается коммунистов, то особой активности они не проявляют.
В Новошахтинске политические страсти кипят уже давно. И сейчас нового мэра избирают вместо убитого прошлой осенью Алексея Зайцева.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев. Повтор программы «Радио Свобода. Время политики» прозвучит сегодня в 15 часов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Барак Обама пообещал, что к концу своего 4-летнего срока в Белом доме он наполовину сократит стремительно растущий ежегодный дефицит федерального бюджета, составляющий сейчас 1 триллион 300 миллиардов долларов. Подробности в репортаже нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
На так называемый саммит финансовой ответственности в Белый дом были приглашены законодатели, представители деловых кругов, лидеры профсоюзов и экономические эксперты. Выступая перед ними, президент Барак Обама сказал, что Соединенные Штаты не смогут далее поддерживать огромный бюджетный дефицит. Если мы будем противостоять нынешнему кризису, не сражаясь со способствовавшим ему дефицитом, мы рискуем впоследствии погрузиться в новый кризис. Это произойдет по мере роста процентных платежей, истечение крайних сроков выплат, разрушение доверия к нашей экономике. В итоге наши дети и внуки под бременем наших долгов будут не способны реализовать свои мечты. Инициатива Обамы о сокращении бюджетного дефицита вдвое к 2013 году совпала с началом реализации принятого Конгрессом гигантского пакета стимулирования экономики стоимостью в 787 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что предусмотренные пакетом государственные расходы и сокращение налогов усугубят положение США как страны-должника. Уолл-стрит не отреагировал на новые планы администрации Обамы изменить к лучшему экономическую ситуацию. Вечером к окончанию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже индексы деловой активности Dow Jones и Standard & Poor's достигли самого низкого показателя за последние 13 лет на фоне опасений о том, что действия правительства по выводу страны из рецессии недостаточны. В целях сокращения бюджетного дефицита Обама, в частности, хочет положить конец практике внеконкурсного предоставления подрядчикам государственных заказов, а также упразднить налоговые льготы компаниям, которые размещают рабочие места за пределами Соединенных Штатов. Президент пообещал искоренить мошенничество и злоупотребление в системе государственного медицинского страхования Medicare, а также покончить с расточительностью федеральных ведомств. Обама сказал, что сейчас группа его советников изучает каждую строку проекта федерального бюджета на 2010 финансовый год, с тем, чтобы исключить из него лишние затраты и неэффективность. По его словам, бюджетная команда Белого дома подсчитала, что только Министерство сельского хозяйства могло бы сэкономить свыше 18 миллионов долларов. Ожидается, что Белый дом обнародует проект бюджета в четверг. Президент заявил, что планирует вернуться к практикуемой в 90-е годы стратегии федерального правительства, согласно которой новые государственные расходы должны уравновешиваться с сокращением расходов по другим статьям, либо финансироваться за счет новых источников дохода. Понятие «жизнь по средствам» основано на простейшей концепции. Вы не тратите то, чего не имеете. Этого правила каждый день придерживаются семьи по всей нашей стране, и у правительства нет оснований не поступать точно так же. Обама также намерен уменьшить дефицит бюджета за счет сокращения расходов на иракскую кампанию и повысив налоги самым состоятельным налогоплательщикам. Закрывая общенациональный экономический саммит, Барак Обама подчеркнул, что желает межпартийного сотрудничества в поиске решения финансовых проблем страны. Он, в частности, попросил своего бывшего соперника в борьбе за пост президента, сенатора-республиканца из Аризоны Джона Маккейна, выдвинуть свои предложения по выходу из экономического хаоса. Маккейн предложил обратить особое внимание на контракты по материально-техническому снабжению и закупкам, при реализации которых допускается перерасход средств в Пентагоне. Все мы знаем, насколько огромен бюджет Министерства обороны, и знаем, что при этом допускаются расходы выше сметы. Например, цена вашего нового персонального вертолета, господин президент, будет сопоставима с ценой вашего персонального самолета. Я не вижу более наглядного примера тому, как реализация нужных идей обходится налогоплательщикам в огромные суммы. В ответ на реплику своего бывшего предвыборного оппонента, президент Обама заметил, что ему вполне достаточно и старого президентского вертолета, доставшегося ему от Джорджа Буша. В понедельник Барак Обама также встретился с губернаторами штатов, республиканцами и демократами, и пообещал направить правительствам штатов 15 миллиардов долларов из пакета экономического стимулирования на укрепление программы бесплатной медицинской помощи неимущим. Вечером во вторник Барак Обама выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса. Ожидается, что речь президента будет посвящена разъяснению его экономической стратегии, включая аргументы за пересмотр законодательства в сферах здравоохранения, образования и энергетики. Такой пересмотр, по мнению Обамы, критически важен для начала роста американской экономики. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. В студии Владимир Милов, экономист, президент Института энергетической политики. Время гостей в 19 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится буквально через 2 минуты после выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Назране убит старший помощник прокурора Ингушетии Ахмед Таршхоев. Как сообщает Интерфакс, во вторник утром неизвестные расстреляли его машину из автоматического оружия. Ведется расследование. Евросоюз рассматривает Белоруссию как потенциального участника своего проекта по укреплению связи с государствами на постсоветском пространстве Восточного партнерства. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, которая прошла в понедельник в Брюсселе. В понедельник исполнилось 65 лет со дня начала депортации ингушского и чеченского народов. В Грозном и Назране прошли траурные мероприятия. Международный детский центр «Артек» возобновляет работу после вынужденного перерыва, связанного с финансовыми проблемами. В Грузии новое оппозиционное движение потребовало отставки Михаила Саакашвили с поста президента. Возглавил объединение «Альянс за Грузию» бывший постоянный представитель страны при ООН Ираклия Лосания. В Варшаве задержан подозреваемый в убийстве беженца из России Умара Исмаилова. Польские власти намерены передать его австрийским властям. Северная Корея заявила, что ведет подготовку к запуску спутника связи. По мнению аналитиков, речь может идти об испытаниях ядерного оружия. В Москву прибывает с рабочим визитом президент Таджикистана Имомали Рахмон. Ожидается, что на его переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым будет поднят вопрос о функционировании российской военной базы в Таджикистане. Премьер-министр Японии Таро Асо прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Бараком Обамой. Асо – первый иностранный лидер, с которым президент США встретится после своего вступления на этот пост. Управление общего учета при Конгрессе США сообщает, что 12 миллиардов долларов, направленных в Пакистан для борьбы с терроризмом, не принесли желаемых результатов. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня днем прогнозируют минус 7, облачную погоду и небольшой снег. В Санкт-Петербурге минус 3, облачно и также небольшой снег. В Москве 9 часов 32 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Несмотря на кризис, потребительские цены в России продолжают расти. Вместе с тем, покупательская способность существенно снизилась. По данным Росстата, с начала года инфляция составила 3,2%. В то же время кризис во многих странах привел к дефляции, то есть к замедленному росту цен на денежно-кредитном рынке. О том, какие факторы влияют на экономическую ситуацию в России, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой рассказал президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
Наша страна не готовилась ни к кризису, не сделала выводов того, что было до этого. Соотношение между рублем и евро и долларом очень сильно выросло. И все импортные товары, которые приходят сюда, они, естественно, путем на рубли должны быть дороже. И они дорожают. Причем очень много товаров наших, но с компонентами импортными, они тоже растут. Это говорит о том, что мы все-таки не развили свое производство. Вторая причина стоит в том, что мы делаем все наоборот. Если, скажем, за рубежом снижают кредиты, то мы кредиты увеличиваем. Более того, значит, не заботясь о будущем, кредиты все не долгосрочные, а короткие. Естественно, 20% кредит сам по себе говорит о том, что товар будет уже на 20% дороже. И третья причина, я думаю, это то, что мы абсолютно не развиваем малый бизнес. Именно они могли развить и услуги, товары, в которых очень нуждаются люди. Я думаю, что виновата центральная власть, потому что она не дает возможность местному самоуправлению вообще заниматься вплотную этими проблемами. То, что нам говорят, что мы скопили деньги, я думаю, что вот эти деньги, если бы мы свое время потратили на то, чтобы вложить их в инвестиции производства, потому что инвестиций много было, но, как оказалось, это инвестиции ненадежные. И как-то только случился кризис, инвестиции все улетучились вместе с деньгами и наших многих предпринимателей, которые ушли за рубеж. Поэтому если деньги из стабилизационного фонда, я не говорю все целиком пустить, но какую-то часть пустить на инвестиции, то я думаю, сегодня бы значительно свежее все было.
Как вы прокомментируете расхожее мнение о том, что развитие кризиса должно было, по идее, бы привести к снижению потребительских цен или хотя бы к их незначительному падению?
Если бы мы развили свою промышленность, если бы мы меньше покупали за рубежом, конечно бы сегодня по-другому все было бы, и цены пошли бы вниз. Потому что каждый предприниматель местный очень заинтересован в том, чтобы все-таки продать свою продукцию, не создавая дефицита. Но вот то, что у нас в какой-то степени государственный капитализм, и они могут управлять, так сказать, этими процессами, ну, например, меньше давать земли на строительство жилья, меньше привлекать предприятия, которые, так сказать, строят. Вот, пожалуйста, искусственно повышен спрос на жилье, искусственно завышены сразу цены. Рынок так таким образом регулировать нельзя.
В эфире «Радио Свобода» был президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов. И в продолжение этой темы наш сегодняшний традиционный опрос. Почему кризис привел к росту цен в России? На этот вопрос сегодня в утренней информационной программе «Время свободы» отвечали наши слушатели. И с таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких городах России обращались к жителям и гостям этих городов. Так в Кирове с народом общалась наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Ну, потому что это выгодно тем, кто экспортирует. Слабый рубль выгоден экспортерам.
Так росли бы зарплата, как на продукты. Теперь мы только работаем и получаем пенсию на унитаз. Больше мы ничего не видим. Придешь в магазин, так все новая цена.
Так потому что дефолт такой сейчас в стране. Наверное, поэтому. Ну, вот сегодня я в аптеку ходила, все дороже намного. Прибавляют, опять так трудно покупать. Ой, не знаю даже, не могу что вам сказать. Никакого контроля, потому что ни в чем нет.
Своего ничего не делаем. 60% иностранного идет. Ну, я видел тут с Израиля, вон у нас сельхозпродукты. С Израиля морковь какая-то вымыта. Вы что, с ума сошли, что? У нас что, в Красногорском не растет, что ли, морковь? Какую-то с Израиля морковь, вот, корнеплоды в Россию везти. Это же с ума сойти.
Ну хорошо, у нас же на бензин не снизили цены. Вот если бы на бензин снизили цены, тогда мы с них, по-моему, точно должны были спрашивать, что почему растут цены на продовольственные товары. А раз на бензин не снизили, значит, у них есть отговорка даже, что ж мы поставляем и все прочее. А поставляют сейчас в основном на машинах. Лукойл, видишь, монополия у них, по-моему.
Государство не следит за этим. Они сами сыты, а на родине думают. Вот я так и думаю. И если вы пенсионеры, допустим, я вышла на пенсию, в школе проработала 39 лет. Получаю пенсию сейчас 4200. Попробуй на нее проживи. И они что получают?
Да, начальство не смотрит наши кошельки, не считается, у них другая зарплата.
А как из кризиса выходить? Только за счет народа. А больше за счет кого? У нас так было, так есть, так будет.
Ну, потому что народ у нас не образованный. Вот поэтому и растут, потому что и вы платите, мы платим, все платят, потому что не хотят бороться.
Так кировчане отвечали на вопрос, почему экономический кризис привел к росту цен в России. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Польские власти намерены передать задержанного накануне в Варшаве одного из главных подозреваемых в убийстве беженца из России Умара Исраилова австрийским властям. В связи с этим арестом стало известно также о том, что польские органы правопорядка нашли в деле чеченский след и проверяют задержанного на причастность к террористической деятельности. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Арестованный польской полицией в воскресенье в одном из отелей в окрестностях Варшавы Турпал Али, полиция сообщает только имя задержанного, подозревается в участии в убийстве Умара Исраилова. Исраилова убили в Вене 13 января нынешнего года. Принимая во внимание то, что разыскиваемый мог иметь при себе оружие или взрывчатку и любой ценой мог пытаться убежать, мы привлекли к участию в операции антитеррористов. В задержании принимали участие несколько десятков полицейских, которые сначала окружили отель и следили за каждым шагом подозреваемого. Около 18.00 был дан сигнал к штурму. Сообщил представитель столичной комендатуры полиции Марьюш Соколовский. Полицейские задержали в отеле сразу трех граждан России, выходцев из Чечни, но после допроса двое из них были отпущены. По словам Соколовского, эта операция была одной из самых трудных за последние несколько месяцев и потребовала привлечения не только полиции, но и антитеррористов. Теперь польские спецслужбы проверяют информацию о причастности задержанного Турпал Али к террористической деятельности, продолжает Мариуш Соколовский.
Центральное бюро следствия бада еще вонтки террористичной
деятельности. Центральное следственное бюро теперь работает над информацией, касающейся террористической деятельности задержанного. Мы имеем информацию, что это также возможно.
Ponieważ takie informacje do nas również docierały.
В ближайшее время Турпал Али будет передан австрийским властям, однако точная дата этой передачи не сообщается. В 2003 году Умар Исраилов, боец чеченского сопротивления, был арестован людьми Рамзана Кадырова и брошен в тюрьму, где, по его словам, видел, как Кадыров лично пытал заключенных. После амнистии Исраилов некоторое время работал в охране Рамзана Кадырова, а затем уехал на Запад. В 2006 году Умар Исраилов выступил с официальным заявлением, в котором обвинил Рамзана Кадырова и его администрацию в применении пыток в отношении бойцов чеченского сопротивления и членов их семей. Исраилов направил соответствующий иск в Европейский суд по правам человека. Существует мнение, что убийство Исраилова имело политический характер, поскольку он открыто выступал против администрации Кадырова. «Мы глубоко обеспокоены убийством Умара Исраилова. Это выглядит как очередное политическое убийство. Исраилов критиковал высокопоставленных представителей российских властей», заявил в январе Олег Орлов из общества «Мемориал».
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий. А утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжает рубрика «Культура, новости и комментарии». У микрофона Игорь Померанцев, а комментарии Ивана Толстого.
Национальный музей Ирака в Багдаде возобновил работу после 6-летнего перерыва. В 2003 году, после того, как в страну вошли войска США и пал режим Саддама Хусейна, музей был разграблен, и его пришлось закрыть для публики. Из 15 тысяч похищенных экспонатов за эти годы возвращены 4 тысячи. До разграбления музей обладал крупнейшим собранием месопотамских древностей. Реставрацию музея финансировали американские власти. На музей выдано 13 миллионов долларов и еще 700 тысяч на работы по раскопкам древнего Вавилона. 27 февраля в Нью-Йоркской Метрополитен-Опера пройдет День открытых дверей. Все помещения будут доступны посетителям. В 11 утра состоится генеральная репетиция нового спектакля по опере Винченцо Беллини «Сомнамбула». В главных ролях Натали Дисе и Хуан Диего Феррес. Ставит спектакль Мэри Зиммерман. День открытых дверей в Метрополитен-Опера проходит третий год подряд. Правительство Москвы выделяет средства для выпуска трехтомника избранных сочинений Николая Гоголя к 200-летию со дня рождения писателя. Издание будет подарочным. Его оформят иллюстрациями известных отечественных художников. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Широк русский человек. Еще Достоевский предлагал его сузить. Подумать только, трехтомник Гоголя, какая удаль! Вспоминается 100-летний юбилей, отмечавшийся в 1909 году. Как русская общественность отмечала своего гения тогда? В Петербурге, в самом центре, Малую Морскую улицу, отходящую от Невского проспекта, переименовали в честь певца этого самого Невского. В Москве установили памятник работы Николая Андреева и получили шедевр. Можно ли сейчас представить себе общероссийский праздник, поминальную литургию в храме Христа Спасителя, толпы народа на Арбатской площади? В 1909-м сдавались даже места возле окон в домах, выходящих на площадь. Хоры и оркестры, 2000 человек певчих, 420 человек из 13 военных оркестров исполнили народный гимн и гоголевскую кантату, написанную к этому событию композитором Ипполитовым Ивановым. Ну что теперь сказать? Сузили русского человека. Хотя трехтомник тоже неплохо. В полтора раза больше двухтомника и в три раза больше однотомника. Нечего тут Гоголем ходить.
Рубрику «Культура», новости и комментарии в эфире «Радио Свобода» представили Иван Толстой и Игорь Померанцев. В Москве 9 часов 44 минуты. Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Назране во вторник утром убит помощник прокурора Ингушетии Ахмед Таршхоев. Торги на токийской фондовой бирже открылись резким падением котировок после обрушения американских показателей. Евросоюз рассматривает Белоруссию как потенциального участника своего проекта «Восточное партнерство». В Грузии новое оппозиционное движение потребовало отставки Михаила Саакашвили с поста президента. Северная Корея заявила, что ведет подготовку к запуску спутника связи. Премьер-министр Японии Таро Асо прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Бараком Обамой. В Москву прибывает с рабочим визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Международный детский центр «Артек» возобновляет работу после вынужденного перерыва, связанного с финансовыми проблемами. Управление общего учета при Конгрессе США сообщает, что усилия Вашингтона и Исламабада по борьбе с терроризмом не принесли результатов. Курсы валют. Доллар 36 рублей 8 копеек, евро 45 рублей 40 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Нет таких партий. Президент СССР Михаил Горбачев обвиняет заместителя главы Кремлевской администрации Владислава Суркова.
Комментарии экспертов.
Депутат Оксана Дмитриева. Крупный бизнес должен сам себя ограничивать.
В блогах «Свободы».
Американский блог российской вертикали власти.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжают новости Москвы и Санкт-Петербурга. Питерская антимонопольная служба особо интересуется цементом, интернетом, госзаказом и молоком. Подмосковье дает половину всей промышленной продукции в Центральном федеральном округе. Таковы некоторые из тем, которые волнуют сегодня москвичей и петербуржцев. С подробностями наш корреспондент Вера Володина. Москва. Акции в защиту здания Центрального дома художника от сноса проведет сегодня Общественный совет по культурным центрам. В него входят известные архитекторы и деятели культуры. В связи со сложившейся вокруг ЦДХ ситуацией Общественный совет проведет пресс-брифинг у входа в Третьяковскую галерею на Крымском валу, а также встречу перед входом в парк Горького. Они потребуют остановить публичные слушания по застройке Крымского вала и провести по этому поводу общегородской референдум. Петербург. Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области ситуацию с пикалевскими предприятиями называет злоупотреблением доминирующим положением, предписывая СУАЛу поладить с конкурентами по рынку цемента либо продать пикалевский глинозем. Антимонопольное ведомство проверяет сегодня рынок интернет-провайдеров в регионе. 25 административных дел возбуждено против районных чиновников за нарушение федерального закона о госзаказе. Ведется проверка ценообразования в молочной отрасли, сказал журналистам руководитель областного антимонопольного управления Вадим Владимиров.
Речь идет о миллиардах рублей. Много жалоб из районов, которые окружают Санкт-Петербург. Всеволожский, Тоскинский, Гатчинский, Кировский.
Москва. Почти четверть общего объема промышленного производства Московской области приходится на город Подольск и три района – Щелковский, Ступинский и Раменский. По сравнению с 2007 годом, в 2008 году объем промышленного производства в целом по области вырос на 27%. Это четвертое место в Центральном федеральном округе. А по объему отгруженной продукции Подмосковье в ЦФО оказалось на втором месте. Петербург. Пост уполномоченного по правам ребенка может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Ввести такую должность предложил депутатам законодательного собрания Игорь Михайлов, уполномоченный по правам человека. Москва. Общественное движение «Возвращение» призывает восстановить церковь Иоакима и Анны. Храм, известный с 15 века, был закрыт в 1939-м, снесен в 1969 году. Вместе с храмом исчезло и название улицы. Большая Якиманка стала улицей Димитрова. Граждане намерены добиваться и возвращения улицы исторического названия. Петербург. Против чиновника Комитета по образованию Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия. По предварительным данным, чиновник изобличен в том, что из хулиганских побуждений выстрелил в администратора и охранника в кафе на улице Пестеля. Им был использован травматический пистолет ОСА, на ношение которого у чиновника имелось разрешение. С места происшествия чиновник скрылся, но был задержан нарядом милиции, отпущен по подписке о невыезде. Москва. В учреждениях подмосковного наукограда Королёва будут организованы оплачиваемые общественные работы для того, чтобы обеспечить временную трудовую занятость в условиях роста безработицы среди населения. В перечне видов работ – строительство автодорог, жилья, обслуживание пассажирского транспорта, озеленение и благоустройство, организация сбора и переработки вторсырья и другие. Новости Москвы и Петербурга. 24 февраля. Вера Володина.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Воронеже на днях прошел массовый митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. Около 3000 человек вышли на улицу, протестуя против введения 100% оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. В 2009 году квартплата здесь увеличилась более чем на 50%. На предыдущую попытку властей увеличить коммунальные тарифы воронежцы отреагировали также акциями протеста. Власти не смогли доступно объяснить гражданам правила начисления субсидий. Об этом говорят эксперты. Обычные же горожане не в состоянии понять, почему, как правило, небогатым жителям старых домов в Воронеже в результате этой реформы приходится платить больше, чем состоятельным обладателям современного жилья. Ответ на этот вопрос попытался найти корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Шеребятьев.
С 1 февраля Воронежская область, разумеется, сам Воронеж, перешли на так называемую 100% оплату коммунальных услуг населения. В среднем по городу все виды платежей одномоментно возросли на 56%. Такого повышения Воронеж, отозвавшийся в апреле 2002-го на предыдущую попытку введения 100% тарифа 20-тысячным стихийным митингом протеста, еще не знал. Если разом перейдем на 100% оплату, стали с осени прошлого года заверять областные и городские руководители воронежцев, за такой подвиг федеральный центр и область предоставят столице Черноземье средства на содержание жилищно-коммунального комплекса и, что немаловажно для рядового человека, льготные условия субсидирования повышенных тарифов. Поэтому демалоимущие никак не пострадают. Если федеральный закон определяет 22% порог от совокупного дохода семьи, который дает право на субсидию, то в Воронеже он на переходный период снижается до 10-15%. По словам руководителя муниципального информационно-вычислительного центра Александра Сысоева,
расчет был таков, что, например, 10 миллионов нужно было получить субсидии по расчетам. Вот до того, как было это так называемое повышение. А обращалось 70%. То есть еще 30% не убирали эти субсидии. Теперь же обратились, естественно, людей больше, чем имеют на это право.
Тем не менее, независимые эксперты высказывали предположение, что число тех, кто увеличит свои затраты на жилищно-коммунальные услуги, может достичь 40% от общей численности населения Воронежа. Вроде бы проще дела обстоят у ветеранов и инвалидов. Коммунальную прибавку им перечисляют вместе с пенсией. Ветеранам и инвалидам, в отличие от малоимущих, можно также не опасаться повышения размера пенсий. Впрочем, величина компенсации тоже вызывает вопросы, рассказывает ветеран труда Анатолий Алексеевич.
В этом месяце за оплату коммунальных услуг я получил 340 рублей. А я знаю людей, которые получили и 250, и порядка 300 рублей, и больше. Я не знаю, чем это обусловлено, почему разница такая.
Заместитель руководителя управления соцзащиты населения Воронежской области Светлана Иванова в интервью телеканалу Воронежской гостелерадиокомпании раскрыла самую суть политического момента, заявив «идите к нам, а не на площадь». Об информационной составляющей кампании под названием «Что нужно делать, чтобы получить субсидию воронежского образца» с «Радио Свобода» поделился эксперт в области пиар-технологий Всеволод Ферроне.
Во-первых, хотя были вложены огромные, колоссальные средства, это и бегущая строка по телевидению, и ряд других информационных мер, но не смогли обеспечить даже многоканальные телефоны. Дозвониться соответствующие пункты для простого человека оказывалось делом мучительным. И, кроме того, в рекламе было указано, что на субсидии имеет право семья, которая зарабатывает до 10 тысяч. Оказывается, что эта информация явилась по существу неполной. На самом деле начисляются субсидии, исходя из зарплаты в сочетании с размером оплаты жилплощади. В конечном счете выяснилось, что исчисляются субсидии по достаточно сложной математической формуле, с которой не могут справиться не то что обыватели, но и некоторые профессиональные математики. Кроме того, мэр клятвенно заверял, что все повышения платы за коммунальные услуги будут отнесены к богатым людям. Но в результате, получивая дом, тем меньше увеличиваются размеры платежей. А как известно, в новых домах бедные квартиры покупать возможности не имеют.
Мало того, что за отопление воронежцам теперь придется платить круглый год, выяснилось, например, что город больше не устанавливает единых тарифов на тепло и горячую воду для разных поставщиков. В результате самыми дорогими оказались квартиры в двухэтажном ветхом фонде, в домах, которые строились еще пленными немцами. Михаил Жеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Международный детский центр «Артек» в Крыму после вынужденного перерыва, связанного с финансовыми проблемами, возобновляет свою работу. Сегодня здесь состоится официальное открытие первой после кризиса смены. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
До 16 марта в «Артеке» отдохнут более 1500 детей-сирот и детей из малообеспеченных семей со всех регионов Украины. Одной из первых накануне в Крым приехала группа ребят из Одессы.
Ну, все-таки международный лагерь, представляю его в положительном виде.
Много конкурсов, наверное, хорошие воспитатели.
Думаю, там будет очень интересно. В свободное время вряд ли будет.
По словам психолога лагеря Рамзии Абасовой, для этой смены сотрудники подготовили множество сюрпризов.
Ожидания детей, надеемся, что оправдаемся, потому что она будет тематической, посвящена будет Украине, и дети смогут больше с Украиной, как бы с ее тематикой познакомиться. Мы очень рады, что мы начинаем работу, так как эта смена действительно для нас была и есть долгожданная.
В начале января стало известно, что в государственном бюджете Украины не предусмотрены средства на финансирование детской здравницы. Впервые за свои 84 года Артек не принял детей на зимнюю смену. Пресса утверждала, легендарный лагерь пытаются специально обанкротить, чтобы завладеть его прибрежной территорией, которая оценивается в $1 миллиард. Для спасения Артека от разорения и сохранения более 1000 рабочих мест, его генеральный директор Борис Новожилов объявил голодовку. Только после этого центральные власти обратили внимание на финансовые проблемы Артека, а сам лагерь стал очередным яблоком раздора между первыми лицами страны. Правительство Юлии Тимошенко переподчинило себе детский центр, вывев его из сферы госуправления делами президента. На минувшей неделе Кабинет министров перечислил на счета Артека первый транш, который составляет 1/3 от обещанной суммы в 60 миллионов гривен. Это примерно $8 миллионов. Этих денег хватит и на то, чтобы погасить многомесячную задолженность по зарплате сотрудникам детской здравницы. Артек получил средства за счет сокращения исключительно расходов на главу государства. В президентской канцелярии, говорит замруководителя этого органа Александр Шлопак, такое решение считают несправедливым.
Мова шла про то, чтобы вышукать эти 60 миллионов.
Речь шла о том, чтобы найти требуемые 60 миллионов гривен, сократив на 20 миллионов расходы всех ветвей власти, и парламента, и правительства, а не только президента Украины.
Президента Украины.
В том числе и по этой причине Виктор Ющенко ветировал закон о государственной поддержке Артека, принятый недавно Верховной Радой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На этом заканчивается утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Михаил Соленков, Михаил Шевелев и продюсеры Екатерина Высоцкая и Наталья Гуреева. Коротко о том, что составит содержание информационных программ «Радио Свобода» сегодня. За неделю до региональных выборов 1 марта ассоциация «Голос» открыла счет нарушениям. Почему кризис привел к росту цен в России, в то время как во всем мире цены падают? А в России растут и до кризиса, и во время кризиса. Далеко не всегда этот бесконечный рост цен в России можно объяснить экономикой. Сегодня в Москве состоится собрание участников публичных слушаний, посвященное возможному сносу действующего здания Государственной Третьяковской галереи, Центрального дома художника и строительству новых площадей для этих культурных центров. Таковы некоторые темы, которые Радио Свобода продолжит сегодня развивать в своих информационных программах. Ближайшая из них «Свобода в полдень» выйдет в эфир 12 часов 7 минут по московскому времени. Ее ведет Михаил Соленков. А по окончании нашей программы в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. К 65-летию депортации вайнахов, о трагедии чеченского и ингушского народов, беседа с политологом Русланом Мартаговым. «Грани времени» в 10 часов 7 минут. А я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последней каплей стало избиение Михаила Бекетова.
В задержании принимали участие несколько десятков полицейских. Около 18.00 был дан.
На месте боестолкновения работают животехники и оперативно-следственная группа.
Дом, который построен в том числе за средства соинвесторов,
семьи. Обещаем $500 миллиардов МВФ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир.